Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. 0 часов 10 минут, уже 25 февраля. Мы в нескольких часах от очередной оскаровской церемонии. И, наверное, в конце передачи мы один оскаровский ролик с вами послушаем. Ну, конечно, не этого года. У нас есть теперь страница в Фейсбуке. Поищите «Эхо Москвы», программа «Вот так, звуки истории». Берите эти слова, и вы попадете на страницу. Если нравится, поставите свой замечательный лайк. Сегодня я отдам вам несколько долгов. Долг такой. В прошлый раз, когда мы говорили с Алексеем Букаловым о папах 20-21 века, был вопрос в интернете, есть ли гимн у государства Ватикан, раз Ватикан государство, и один ли гимн. Да, есть, отвечаю я на первый вопрос. На второй вопрос отвечаю, нет, не один. И был старый гимн до 1949 года, и с 50-го существует другой гимн. Его нельзя назвать национальным, потому что подчеркивается, что хотя это и государство, град Ватикан, но все-таки это гимн всех католиков мира, которых очень и очень много. Ну, что же был за старый гимн? Старый гимн, как ни странно, сочинил австриец, потому что это был капельмейстер австрийского полка, и звали его Викторин Гальмайер. Это было в 1857 году. Тогда было у папского государства много войск. Не столько, не как товарищ Сталин спрашивал, сколько дивизий у вашего римского папы, чем он такой вот страшный своим влиянием. Нет, конечно, немного дивизий было, но были различные формирования, а еще и там стояли австрийцы. Это все, как вы понимаете, было во время гражданской войны итальянской, и Гарибальдийской, и Кавуровской, как хотите называть, Виктора Эммануиловской, Рисорджименто, как это называется. А стояли австрийцы, и вот такой марш понтификальный сочинил. Действительно, это очень странно звучит сейчас, слышится как марш папского государства. И впервые он был исполнен именно в таком качестве, как гимн Ватикана, тогда, когда Ватикан и образовался. И было примирение в 1929 году, и образовалось государство град Ватикан в том виде, в каком и мы его знаем сейчас. Послушаем вот тот гальмайеровский марш, гимн старый Ватикана. Да уж, и в 1949 году папа Пий XII, которого мы слышали с вами в прошлый раз, распорядился вообще-то заменить этот старый гимн, веселенький и очень военный. Войска еще оставались папские, та же самая Палатинская гвардия, почетная Палатинская гвардия, чей оркестр исполнял и этот гимн, и другую музыку. А другую музыку написал Шарль Гуно. В 1869 году была она исполнена для Пия IX, когда отмечался юбилей его понтификата. Исполнялась потом, есть и латинский текст, есть и итальянский текст. Исполнялась, но не совсем официально. И вот накануне юбилейного года, уже в церковном понимании 1950-го, святого года, папа Пий XII в сочельник 1949-го, 24-го числа, распоряжается исполнить, для того, чтобы показать преемственность, оба гимна. И с 1950-го уже марш, понтификальный марш и гимн Гуно исполняется как официальный гимн Ватикана. То есть при всех апостольских визитах, при вручении верительных грамот папским нунциям в разных государствах исполняется вот эта мелодия. Не всегда со словами, но я предпочел вместе с текстом. Вместе с текстом, чтобы вы послушали Ватиканский гимн в нынешнем его виде с 1950 года.
Thank you.
Это гимн Ватикана, и разные существуют латинские тексты. Есть текст такой канонический: «О бессмертный Рим мучеников и святых, бессмертный Рим, прими наши песни, слава в небесах Богу, Господу нашему, мир верным, любящим Христа». И есть понтификальный марш, вот который как раз был здесь звучал как припев с обращением к папе. Сегодня действительно была последняя проповедь папы Бенедикта XVI. 28-го он отправляется в отставку, потом вся процедура конклава начнется. И вот впервые за 500 лет при живом папе, ушедшем в отставку, будет избран новый папа. Конкордат, отвечаю Дмитрию, да, подписан был, то есть соглашение о положении католической церкви в Италии, был подписан в том же 1929 году, когда знаменитые латеранские соглашения определяли статус государства Ватикана и урегулировали отношения между церковью и государством. И, естественно, вы понимаете, что тогда премьер-министр, кто подписывал? Бенито Муссолини подписывал от имени короля Виктора Эммануила. Вот, вот такие у нас дела с долгами и с ватиканскими гимнами. Ну, а теперь к празднику, который отмечается до сих пор и отмечается теперь как День защитника Отечества. Ну, а мы с вами тоже получили вопрос, что за марш звучит в программе «Арсенал», ее заставка. Это как раз встречный марш Красной Армии, знаменитого и очень хорошего композитора. Он, судя по всему, был написан в 1936 году в очень хороших таких славных традициях военной музыки прошлых времен. Встречный марш Красной Армии. И вот, вот смотрите, еще какая штука такая. Прежде чем мы расскажем о 23 февраля, послушаем Ленина и нашего специального гостя Троцкого, узнаем про песню, которая была и нашим, и вашим, и что это за песня такая, это чуть-чуть позже в нашей программе. А сейчас я вот что хочу сказать. Семен Чернецкий в своих встречных маршах использовал разные мотивы известных и военных, и революционных песен. И вы услышите, и скажите мне, пожалуйста, вот пока вы будете слушать, здесь очень внимательно слушайте, во второй половине этого марша вы сможете узнать одну из знаменитых революционных песен. Если вы мне про это напишите смс-ку, узнав ее, плюс 7-985-970-45-45, я тому, кто первым ответит на вопрос, я подарю замечательную книжку, которая недавно вышла. Однотомник Юрия Олеши, далеко не первый, но в нем, во-первых, великолепное предисловие, во-вторых, здесь есть варианты прекрасного романа «Зависть», ранние варианты, которые можно почитать, и есть рассказы, которые не печатались все эти последние годы, кроме первых публикаций. Ирина Озерная подготовила это издание, чему я, например, как большой поклонник Юрия Олеши, очень и очень рад. Внимательно слушайте «Встречный марш» и какой кусочек какой революционной песни использован в этом варианте «Встречного марша». Ну вот, встречный марш Семена Чернецкого. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот Виктор попал у нас. Правда, здесь скажу я вам, что есть одна хитрость. Здесь две песни. Не одна, а две. Одну из них Виктор и Василий Антипов, звукорежиссер, сейчас запишет номер смс-ки 1903. Вот у нас пошли уже смс-ки с годами 20 века. 1903. Правильно, Виктор, и запишем телефон сейчас. Смело, товарищи, в ногу, там есть. А смело, товарищи, в ногу, есть. Интернационала нет. И Варшавянки нет. А есть еще одна песня, ну ладно, бог с ней, сейчас она не придет, потому что нам уже пора заняться 23 февраля. Почему 23 февраля? Пока я смотрю на ваши смс-ки, вдруг кто-нибудь догадается. Ну так вот, почему 23 февраля? Как это получилось? Мы, наше поколение в детстве, наши папы и мамы слышали вот всегда такие заветные слова Псков и Нарва, наступление большевиков. Вот есть все это, нам говорили. Первая победа Красной Армии. Еще был вариант формирования красноармейских отрядов 23 февраля. Уже был новый стиль, и в 1918 году. А дело было так. Вообще-то декрет о создании Красной Армии был по новому стилю, если считать еще не до конца введенному, 28 января. Почему же 23 февраля? Откуда такое дело? 23 февраля были другие события еще. Был опубликован в «Известиях» декрет Совета народных комиссаров «Социалистическое отечество в опасности». Но о нем так мало потом говорили. Он вообще-то подписан 21 числа. 23 числа начался ледяной поход. Простите меня, но это не Красная Армия, а это, в общем-то, Белая уже. Это совсем другое. Как получилось? 19-й год. Первая годовщина. Николай Подвойский, который возглавлял тогда высшую военную инспекцию, в конце января вспоминает. Да, а не в конце. Чего там я? Зачем я вру о Подвойском? Ему и так досталось потом. Так вот, 10 января он направляет записку в ВЦИК, Центральный исполнительный комитет, о том, что надо было бы, товарищи, отметить нам создание Красной Армии. То есть 28 января надо бы праздник устроить. И потом его отмечать. Далее, пока записка эта шла через какие-то Ильфа-Петровские непонятные коридоры революционного правительства и также революционной власти, настал февраль. Записку нашли и говорят: о, товарищ Подвойский дело советует, но как-то уже поздновато. А давайте мы это совместим с Днем Красного Подарка, то есть 17 февраля. Что такое День Красного Подарка? Это такая затея была, когда вот уже созданным бойцам новым, красным, уже Красная Армия создается, и им вручать подарки должны, вот что-то дарить все благодарные граждане Российской Республики Советской. 17, ну хорошо, 17 февраля, давайте два праздника совместим, и смысл появится. Не задача. Понедельник, рабочий день, 17 февраля 19 года. Какое ближайшее у нас воскресенье? Посчитали. 23 февраля. Ну, давайте 23 февраля. Вот как из-за бюрократической проволочки, а также всевозможных вычислений, когда бы лучше выходной день устроить, появилось 23 февраля. А потом уже стали через 2, через 3 года, в 22-м уже, когда война гражданская подошла к концу, уже стали отмечать, уже победоносной Красной Армии какой-то день. Ну, как отмечали первый раз 23-го, ну, давайте 23-го. И на какие только ущищения не шли, чтобы это оправдать. Был опубликован как-то раз декрет «Социалистическое отечество в опасности», у которого была изменена дата. Я понимаю, ни во вражеских документах, ни в фотографиях врагов народа, которые зачеркивали, изымали и ретушировали, а в своем же документе исправили дату. Ну ладно, исправили, хорошо. Потом было то так, то сяк, то так, то сяк, оправдывали, оправдывали. В 1933 году Климент Ефремович Ворошилов, наш легендарный Климент Ефремович, на торжественном собрании, посвященном 15-й годовщине Красной Армии, говорит. Кстати, говорит он, дата эта 23 февраля, она такая вот условная и не совпадает с реальными историческими событиями, поскольку те пресловутые Псков и Нарма, они вообще были оставлены 23 февраля. А 25-го вышла тяжелый, но необходимый урок, статья в газете «Правда» про то, как бежали, в общем-то, красноармейцы оттуда перед очень немногочисленными немцами. Ну вот, Ворошилов так сказал. Хорошо, что через 5 лет ему не припомнили это, потому что в феврале 1938 года публикуется статья, в которой товарищ Сталин прямо говорит. Оказали сопротивление под Псковом и Нарвой бойцы красных отрядов. Еще говорит так твердо, но не совсем определенно. Еще через 5 лет, через 4, в 42-м году уже идет война, и надо говорить совершенно определенно. Здесь говорят, на голову разбили немцев под Псковом и Нарвой в своем приказе, как верховный главнокомандующий. Вот так и получилось. Вот так и вышло. Ну, что же делать теперь? Только это надо осознавать, как осознала, например, Государственная Дума в 2006 году. И Псков исключила, и Нарву исключила из описания праздника. И сделала ее, подтвердив, что было в 2002 году объявлено, что это день защитника Отечества, и дала этому защитнику Отечества, Государственная Дума, определение в единственном числе. Вот такая история праздника. 17 февраля мой день рождения, пишет Аня. Ну, Аня, день красного подарка вам, Аня. 24-го Эстония объявила о независимости, Александр пишет. Ну, ладно, правильно, да, но вот не это же отмечают. Я нашел вторую песню, которую у меня прекраснейшим образом здесь Алла из Екатеринбурга, 1937. Ну и годик вам достался, Алла, в номере СМС-ки. Это Марсельеза. Причем Марсельеза, рабочая Марсельеза, был намек на нее, на русскую переделку. Ну, а во всяком случае, первые такты Марсельезы здесь звучат. Итак, «Смело, товарищи, в ногу» и Марсельеза. Эта песня работала только на одну сторону, насколько я знаю. Может быть, и здесь я ошибаюсь. Но будет у нас песня, которая работала на две стороны гражданской войны. Но до нее мы еще дойдем. Давайте послушаем главных деятелей. Слово предоставляется Владимиру Ильичу Ленину. 1920 год. О Красной Армии.
Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов земли. Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, погнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян в Красной Армии прочен, тесен, нерасторжим. кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях, худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, живет своим трудом. Советская власть подарит кулаков, очистит деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и с беднейшим, и с средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно, смело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.
Вот так. Звуки истории.
Это Владимир Ильич Ленин, конечно, 19-й год, извините, я ошибся, 20-й у нас будет Троцкий. Но смотрите, какая мощь пропаганды. И вот кто-кто, мы, помните, с вами слушали, как ораторы замечательные, но перед фонографом они как-то, ну, непонятно, к кому обращаются. Ленин воображаемому красноармейцу говорит абсолютно как на митинге. Или мы просто не знаем, как еще он мог на митинге говорить. По политике руководили красными. Увы, может быть, для белого движения, для спасения России, но не было ярких политиков, мощных в белом движении. Были военные, блестящие, но не было политиков. Здесь же политики руководили и совмещали и жестокость, и силу, совмещали с пропагандой, выдавая желаемое за действительное. Говорили, ну вот здесь он говорит, в Венгрии победила революция. Это она победила, чуть-чуть будет разгромлена венгерская советская власть достаточно скоро. Здесь он говорит, что коммунистами становятся провокаторы, те, которые притесняют крестьянина. И целую оду поет Владимир Ильич среднему крестьянину, тому самому знаменитому середняку, которого потом тоже задавят. И здесь важно сказать о союзе, важно построить эту иллюзию. Да, на практике, когда заходит уж слишком далеко, тут и наган в руке, и винтовка в руке, и мародеров и так далее. Когда это не нужно советской власти, тогда его стреляют. Потрясающе. Вот потрясающе. Ленин говорит, как берлинский. Андрей здесь пишет. Да, удивительно. Кстати, очень хорошо реставрирована запись. Серьезно работали над записями Ленина. А сейчас вы послушаете председателя Реввоенсовета Льва Давыдовича Троцкого. И вот примерно это 20-й год, но говорит он о том же, несколько иной аспект, как предупредить и мародерство, и грабежи, и как объяснить это. И вот здесь через совершенно поразительную историю, какую-то такую святошную историю, встреча со старым татарином. Вот послушайте сейчас.
Священная задача Красной Армии. Слово Народного комиссара по военным и морским делам товарища Троцкого. Товарищи солдаты Красной Армии, 8 марта этого года пришел ко мне Народный комиссариат по военным делам старый татарин Курмаев, родом из Самарской губернии. Явился он в Москву по воле своих однофильтян, трудовых татарских крестьян, и со слезами на глазах благодарил советскую власть за освобождение Самарской губернии от тутовских банд. Вот что он сказал мне. Когда у нас стояли все казаки, много мы боя натерпели. Казацкие офицеры не только забирали у нас лошадей, пот, хлеб, ничего не платя, особенно землякам. Нет, мало того, они издевались над нами, преследовали нас, били, расстреливали. Нам, татарам, приходилось тяжелее всего. Мы слышали о том, что Красная Армия движется на Самарскую губернию. Но не знаем, будет ли нам лучше или хуже. Когда же тело наше было покинуто казаками, и к нам вступили красноречцы, мы сразу увидели, что это другой народ. Нас перестали обижать. Солдаты стали разговаривать по-братски, или везде вокруг устаются порядок. Мы свободно вздохнули и благословили Красную Армию. Так сказал мне старый татарин, отец многочисленной семьи. И слушая эти слова, я, товарищи солдаты, испытывал чувство гордости в нашу рабочую крестьянскую Красную Армию. На этом маленьком примере обнаружился подлинный характер революционных войск, а также и смысл этой войны, какую мы вынуждены вести. С одной стороны, буржуазные парижские войска подставляют на деле, куда бы ни пришли везде и всюду, черную неправду, какая была при царях, угнетение тесноты. С другой стороны, красные войска, которые несут всем освобождение. Помните же, твердо, что оружие вам вручено для защиты тесноты. Говорит солдату, который не понимает своего назначения, а настоящему солдату Красной Армии, который мужественно и честно защищает права и интересы бедноты, ему честь и слава, и благодарность трудящихся нас.
Юрий тут пишет, не речь, одно вранье. Да, пропаганда. 100% пропаганда. Это чтобы мы с вами понимали, как вот этот фантастический татарин, который говорит, что так плохо, когда вот белые приходили. Но он же пришел к товарищу Троцкому еще ко всему. И что он тут будет про красных солдат говорить? Что вот это они настоящие товарищи. Лошадей не отбирают, ха-ха. Еду не отбирают. Вот оторвой не называют, да? Вот так вот получается. А вот они выиграли, вот так. Вот они выиграли. А давайте, друзья мои, вот Галина из Томска говорит, любит марши Чернецкого, марш «Слава Родине», читала, что на Потсдамской конференции по просьбе британской делегации он был исполнен трижды. Мы его послушаем, конечно, Галина, только не сегодня. Мы еще много будем слушать и марши Чернецкого, и других.
Вот так звук истории.
Одна из самых замечательных песен, которая была и нашим, и вашим во время гражданской войны. Я думаю, что лучше всего все мы с вами знаем песню «Слушай, рабочий». Вот давайте мы ее вспомним. Причем запись не очень хорошая, но она мне понравилась какой-то своей подлинностью, чем более новые записи. В ней какое-то дыхание настоящее есть. Послушаем «Слушай, рабочий». Вот это знаменитая, революционная и красноармейская, как по словам, выходит песня.
«Слушай, рабочий, война!
Совершенно верно тут написали, что эта песня перепетая, да, более старая, и параллельно она существовала. И дело, эта песня добровольческой армии была тоже. Это из одного корня она выходит, из песни времен Первой мировой войны. Здесь мне пишут, в аренду добровольцев слышали братья, здесь слышали деды. Самое начало в Первую мировую войну слышали деды. Вот смотрите, здесь в последнем куплете «Вечная слава тем, кто живет», да, вот, не идет вот павшим героям, да, здесь «Вечная память павшим героям, вечная слава тем, кто живет». Вот как, не полезло тут у нас, да, этот самый, как в реальной любви, да, вместо «Love Christmas» не влезает просто. Потому что там было «Чести дадим мы перед строем», а отдание чести в Красной Армии не приветствовалось тогда, не было. Вот послушайте теперь этот вариант и Первой мировой войны, и как он стал там с прибавлением куплетов. Конечно, показались, вот показались здесь белые цепи, там будут красные цепи. Послушайте, но не весь, он очень большой, он почти 7 минут. Я хочу вам показать, потому что у меня есть еще что вам дать послушать, небольшой фрагмент. А сейчас скажите мне, да, вот этот корень такой, из какого романса появилась и та, и другая песня? А мы сейчас слушаем вот вариант Первой мировой войны и добровольческий. Действительно, это песня «Слышали деды», исполняет чудесный валаамский хор. Ему многие песни, вот такие, которые и нашим, и вашим, и тем, и другим, мы слушаем в исполнении этого хора. Но общий корень есть у двух песен. Не только задолго до Первой мировой войны, в 1902 году он появился. И абсолютно прав Александр, 1969-я смс-ка «Белые акации, гроздья душистые». Послушаем в исполнении Надежды Обуховой. Надежда Обухова, «Белые акации, грозди душистые», конечно, старый вариант, первоначальный, которых сразу было несколько, и там существует много всевозможных предположений об авторстве этого романса. Слова изменялись, но радикально они изменились, собственно, они изменились уже тогда, когда снял Владимир Басов, снял фильм «Белая гвардия», «Дни Трубиных», телевизионный свой фильм, это были слова уже Михаила Матусовского, и был уже Вениамин Баснер, делал переложение музыки. Кстати говоря, «Смело, товарищи, в ногу» песня была в 1931 году, вот все говорят, «Белую акацию» запрещали, а тут была обратная еще, потому что сказали, нечего нам петь песни, которые имеют вид революционных, а сделаны они из всякой дореволюционной дребедени. Вот такой в 1931 году такова была публикация. Ну вот и все почти на сегодня. Почти, потому что я бы хотел отдать одну историческую песню. Это песня войны франко-мексиканской. Это морская песня «Сантьяно», чудесная совершенно. И мы его много-много пели. Вот в эту среду просто такая для меня и для всех моих друзей произошла трагедия, потому что умер друг нашего детства, самый лучший. Сколько я себя помню в школе, вот столько я помню его. Сколько мы с ним провели всего с тех 60-х годов школьных и до самого-самого последнего времени. Замечательный переводчик, вы его слышали, он был голосом Саркози даже и нашем радио, и на ВГТРК переводил, синхронный переводчик, и литературный переводчик, очень хороший, Александр Щедров. Вот он умер. И каждый раз во время «Всякника» стоило там взяться за какую-нибудь, за рюмку, а потом за гитару, мы обязательно пели эту песню. Давайте, я хочу, чтобы мы все вспомнили, кто знал и кто не знал, через эту великолепную песню времен франко-мексиканской войны, которую мы так много пели и так много ей радовались. «Сантьяно» поет Иго Фрей. Я с вами прощаюсь. До свидания.
C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau.
Liceo Santillano.
18 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano, si Dieu veut toujours droit devant.
Jusqu'à San Francisco.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Iseo Santillano.
D'y penser, j'avais le cœur gros.
En doublant les feux de Saint-Malo.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Iseo Santillano.
Si Dieu veut toujours droit devant.
San Francisco.
On prétend que là-bas l'argent coule à flot.
Iseo Santillano.
On trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Iseo Santillano.
Si Dieu veut toujours droit devant. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux.
Iseo Santillano.
Au pays j'irai voir Margot.
À son doigt je passerai l'anneau.
Tiens bon le cap et tiens bon le flot.
Iseo Santillano.
Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco.
Программа «Вот так». Это звуки истории.